важно с учебной точки зрения. Поэтому наша лекция, она будет не очень утомительной. Нам действительно надо, ну просто надо отметить дату, связанную с Алексеем Максимовичем Горьким. И нашелся прекрасный повод его вспомнить в этих стенах, во всяком случае, потому что сестра Марины Цветаевой, Анастасия, написала замечательную книжку воспоминаний. Знаете, такие сладостные, ностальгические воспоминания о детстве, о молодости. Писала она уже очень пожилым человеком. И такая вот пятая часть этой книги называется «Поездка к Горькому». Это 27-й год. Для нее Горький был такой важной очень фигурой в жизни, потому что Анастасия Ивановна принадлежала к такому ордену розенкрейцеров, такое эзотерическое дело, философия. И в какой-то момент в Советской России это стало преследоваться и категорически запрещаться. И пока был жив Алексей Максимович Горький, он ее спасал. Ее сажали, а он ее оттуда вынимал. У них были личные, очень симпатичные отношения. И она, конечно, всю жизнь была полна невероятной благодарности за эти спасительные жесты с его стороны. А с другой стороны, она, конечно, понимала, что это ну, колоссальная фигура в русской литературе, в русской культуре. И поэтому так много о нем она вспоминала. На самом деле это не только воспоминания, это еще литература. Это еще ее необыкновенно богатое воображение, которое было полно эмоционально ну, такой доброты по отношению к Алексею Максимовичу, что, конечно, это ее образ Алексея Максимовича Горького. Вообще, я не думаю, что существует что-то такое объективное в этом мире. Это всегда субъективное. И объективное – это, знаете, такой набор чего-то субъективного. Но она оставила очень привлекательный образ Горького, такого заступника, человечного человека, спасителя. И это все правда. Он, знаете, после революции такое количество людей спас просто от смерти, от голодной смерти. Он такое количество людей спас из застенков. Он такое количество людей спас от абсолютного такого категорического непечатания творческих людей. Он действительно в этом смысле очень симпатичен и добр. И это важно, когда такой крупный деятель имеет, не утрачивает человеческую доброту и вообще такую, сказать, человечность. Знаете, ведь когда поднимаешься по социальной ступеньке, все выше и выше, вот этих качеств становится все меньше и меньше. Но так, к сожалению, устроен мир, социум. Анастасия Ивановна стала вспоминать Горького как бы, знаете, самой удаленной точки. Она была уже очень пожилым человеком, но стала вспоминать, что первое она услышала о Горьком. И, конечно, это было детство, и это была Ялта, и это был пятый год, очень печальный в жизни девочек и Муси, и Аси, потому что мать умирала от туберкулеза. И они оказались в Ялте после четырехлетнего отсутствия в России, а присутствия в Швейцарии, эти пансионы, два года немецких, два года французских и оба католические. Это жизнь на немецком и на французском, и все-таки в рамках католической системы религиозной. И вот они оказались в Ялте, и у них оказалось очень приятное соседство. Это была первая жена Горького, она была не одна, там рядом были еще детки. И Ася и Марина отметили, как добра эта женщина, как она весела, какой у нее чудесный юмор, как они горевали хором, что Алексей Максимович ее оставил, это была первая жена. А у Алексея Максимовича в это время был уже даже не роман, а, в общем, гражданский брак с замечательной актрисой, ведущей актрисой Московского художественного театра Андреевой. И как они не любили, эти девчонки, эту Андрееву, хотя не любить ее трудно, она такая красавица, она такая классная актриса, она такой крупный деятель политический потом стала в советское время. И она, конечно, обладала красотой и такой притягательностью необыкновенной. Но девочки ее не любили. И Анастасия Ивановна в старости вспоминает, что вообще маменька, их матушка, Марья Александровна Цветаева Мэйн, она, конечно, к Горькому относилась трогательно, относилась хорошо. Она была, по сути, такая немка, и раз немка, то романтик. А Горький, как вы знаете, он очень эксплуатировал эту такую романтическую, мощную, русскую волну отрыва от реальности, отрыва от действительности. Ну, во всяком случае, его Челкаш девочек заворожил совершенно. И когда появилась в доме собака, такая приблудная, ее тут же назвали Челкаш. Такая бродячая собака с именем Челкаш. Знаете, это очень похоже на раннего Горького с его босяцкой философией. Ну, вот такой Челкаш. И Ася трогательно вспоминала, что как они любили, ну, они вообще любили собак, такие были обе девчонки-зверопоклонницы, но этого пса они любили какой-то, значит, совершенно особенной любовью. Они вспоминали о том, как Екатерина Пешкова с ними общалась, а какое у нее было чувство юмора, как она дарила им книжки, причем книжки она дарила им с автографами. Автографы всегда носили такой, сказать, приподнятый революционный характер, какие-нибудь строчки из революционных песен. Ну, в общем, девочки в это время, будучи, понимаете, 12 и 9 лет, очень увлеклись всякими революционными идеями. И это, конечно, влияние Горького на детские умы и влияние Екатерины Пешковой. Марине это стоило потом таких проблем с гимназическим начальством, потому что, будучи, значит, завербованной в этот революционный клан, она пыталась эти философские постулаты, так сказать, революционные, давайте устроим жизнь по собственному усмотрению и так далее, проводить в жизни в рамках гимназии очень стильной, очень дорогой, частной и такой передовой, экспериментальной, фон Дервис. Это были друзья отца, у них была гимназия, это была русская классическая гимназия, плюс еще масса предметов, которых не было даже в этой и так перегруженной классической гимназии. Но действительно она конфликтовала с дирекцией, она как-то демонстрировала свой протест. Это было, конечно, и забавно, и трогательно, и глупо, наверное. Вот. Но это было. Она ушла из этой гимназии, и ей пришлось заканчивать другую гимназию. А батюшка, вероятно, оказывался в каком-то неловком положении по отношению к своим очень хорошим знакомым. Вы знаете, у меня даже здесь я тезисы пишу обычные. Вот я прям так и написала. Тлетворное влияние на Мусю, всех этих идей Горького, такого его, понимаете, сказать, раннего романтизма, таким крупным мазком. Надо понимать, что Горький до революции, когда вступил в литературу, в культуру, это была контркультура. Я думаю, что вот девочки, которые там сидят, они понимают, что такое контркультура, да? Может быть, тот, кто поближе, нужно объяснить, и я сейчас объясню. В русском сознании слово «культура» прежде всего в таком аксиологическом понимании ценность культуры как что-то высокое. Для всего мира культура – это фиксация всей системы жизни. Это называется антропологический подход. Вот как живем, вот такая у нас культура. Понимаете, другое значение одного и того же термина. Корни этого слова – воспитывание и возделывание. Да, оккультуривание. Так вот, есть культура официальная, государственная. И есть контркультура. И, конечно, до революции Горький – это контркультура. Андеграунд. Вот, чтобы было совсем все понятно. Но он довольно-таки быстро вышел из этих рамок. Он стал модным писателем. Он стал классным и очень модным драматургом после того, как Владимир Иванович Немирович Данченко обратил внимание на его драматургию и поставил в Амхате. Сначала «Мещан», потом «На дне». Две совершенно гениальные пьесы, очень непривычные для русского театра, но абсолютно даже не то, что непривычные, абсолютная новизна. И тут я вам хочу напомнить, что русское общество в то время состояло социально 2% дворянства, 1,5%, ну чуть больше, священнослужителей, ну 4 примерно процента образованных людей. 7% городского населения – это купцы, ремесленники, такого среднего образования, не классическая гимназия, а скорее реальное училище из 4 классов. И 83% крестьянства, которые, дай бог, если какой-то процент имел, ну, начальное образование, умели читать, вот дай бог. Потому что абсолютно точно известно, что грамотность в начале 20 века в русском обществе, грамотность, значит, умеют читать, 21%. И то сбила Прибалтика. Потому что, когда проводили этот опрос статистический, то отбросили Польшу, где было под 80, и отбросили Финляндию, где было под 70. Но оставили Прибалтику, где тоже было под 70. На самом деле даже не 21%, а меньше. В крупных городах, в столицах, типа Петербурга и Москвы, под 43%. Понимаете, да? Так что вся русская культура, если говорить в таком высоком смысле, русское искусство, это, конечно, дворянская культура для немногих. И поэтому, когда создавался Московский художественный театр с идеей общей доступности, они, конечно, задумались о репертуаре. Они открыли по-новому Чехова, но это все-таки для образованных людей, или для людей, которые очень стремятся к образованию. И они потом открыли Горького, желая сделать его таким универсальным автором. Поэтому мещане, это третье сословие, которое всегда было бы таким маленьким, а во всем мире оно является основой, бюргеры, чтобы показать, как живет мир. Но Немирович Данченко и Станиславский были люди отчаянные, и когда Горький принес им «На дне», чтобы показать, как живут огромное количество людей, огромное. Немирович Данченко взял эту пьесу. Потом они с Горьким рассорились. Потому что Горький увлекся вот этой идеей русской интеллигенции показать еще и какая она сама несовершенная. И он написал: «Дачники, враги, дети солнца». На «Дети солнца» они окончательно с Амхатом, так сказать, как бы и рассорились. Потому что Горький сознательно или бессознательно, как человек, все-таки эти низы его происхождения, они сильно преувеличены. На самом деле его дед был вполне себе состоятельным купцом, который обанкротился. И тогда начались всякие жуткие, так сказать, вещи в жизни, эти свинцовые мерзости, бедности и нищеты, и бескультурья. Но Горький почему-то решил русскую интеллигенцию, знаете, так, ну вот не совсем у меня такие, я вот себе позволяю употреблять сленговые всякие выражения, то эти морды об стол. Вот. И появились вот эти пьесы, показывающие интеллигенцию, какая она несовершенная. Ну, конечно, несовершенная. Еще это и быть совершенной во втором, в третьем поколении, совсем из простых, и черная кость, которые достигали невероятным трудом и усилиями, чтобы приподняться. И, конечно, им хотелось хорошей еды, хороших нормальных условий. Что в этом стыдного? У Горького это звучит ужасно. Уничижительно, просто ужасно, что потребности русской интеллигенции отвратительны. Ну и, конечно, тогда Станиславский разобиделся на всю русскую интеллигенцию. И как-то они с Горьким, так сказать, разошлись. Ну и Горький уехал. Никогда у него не было никакого туберкулеза, как теперь говорят исследователи серьезные. Но он просто уехал и жил в Италии. Как очень многие состоятельные люди в начале 20 века. Он жил на Капри. Я была на Капри. Это сказочно красивый остров. Безумная красота. И его вилла, я не приблизилась, я не была там совсем близко, вот. Но она так в скале такая, такое совершенно роскошное жилье с видом фантастическим. А после Капри было еще Соретто. У него там в гостях были всякие Луначарские, Ленина и так далее. Сейчас кому-то не понравится, что они всякие. Но всякие, сказать, революционеры вот в этой, значит, сказочной совершенно обстановке мечтали о социальной справедливости для всех. И Горький тоже мечтал. Короче, у него, конечно, были очень прочные связи не только с русскими интеллектуалами, типа Чехова и Толстого, но у него были, конечно, прочные именно дружеские и всякие идейные связи с русскими революционерами. На счастье, с такими революционерами, которые были все-таки тоже из дворян, и все-таки тоже неплохо образованные, имеющие все классическое образование. Поэтому как-то общение все-таки было достаточно плодотворным. При этом в 21-м году, вот уже Октябрьская революция, абсолютные победы и так далее, и так далее, его друг Владимир Ленин настоятельно ему посоветовал опять уехать в Италию или куда-нибудь еще подальше. Так сделали со многими интеллигентами русскими. 337 человек, два просто парохода. Это то, что сделали и отправили. То, что Луначарский отправил Федор Иванович Шаляпина. Кстати, для девчонок Муси и Аси Горький имел такую привлекательность еще потому, что у него был такой друг, как Федор Шаляпин, которого, конечно, уж обожали все. И девушки, и девочки. И за голос, и за артистизм, и за красоту, и за такую прелестную жену, итальянку Тарнаги, и за таких чудесных деток. И, в общем, за то, что он умеет и лепить, и рисовать, и писать. Ну, такой, понимаете, титан эпохи Возрождения. И девочки как раз об этом писали, и об этом тоже достаточно подробно вспоминала потом Анастасия Ивановна. Ну, в общем, с 21-го года Горький уехал. Жил уже в Соренто, тоже такое прелестное место. Очень многим помогал. До этого он затеял совершенно замечательное такое издание всемирной литературы. Но я уже сказала, что многим помогал, пока мог, пока присутствовал, пока мог влиять. Так что Асе было что вспоминать. А в 27-м году Анастасия Ивановна оказалась на службе в музее, который создал ее отец. Музей Александра Третьего, ныне музей изобразительных искусств имени Пушкина. Сидела она там в библиотеке, писала карточки, ей это казалось скучноватым, и как бы незаслуженным вот такая работа, такая деятельность. Она горевала о том, что не получила высшего специального образования и не стала искусствоведом. Но, как известно, она вместо 6-го класса гимназии вышла замуж. И потом пыталась нагнать свое образование в университете Шанявского. Но университет Шанявского, это нынешний РГГУ, это классное было место, абсолютно новое учебное заведение для русской культуры, потому что студент приходил, платил деньги, выбирал себе профессуру и выбирал себе программу. С одной стороны, это очень хорошо, такое было, так сказать, продвинутое явление для того времени, но это не очень хорошо объективно, потому что у тебя образование лоскутное одеяло. Даже если ты читала самых классных, слушала лекции самых классных профессоров, там все-таки не было системы. А там была другая привлекательная вещь. Это первая аудитория, в которой соединились девочки с мальчиками. Отвлечений было много. Потому что русская выучка все-таки раздельное образование. А там совместное. Ну, в общем, Ася действительно не была довольна своим образованием всю жизнь. При том, что немецкий, французский, русский очень хорошо. Потом она классно взяла английский и сделала это своей такой профессией. Учительница английского языка. Ну, Ася же сидела 23 года, понимаете, была отлучена от культурной жизни. Какой там ей английский? Но потом он ей пригодился все-таки в конце 50-х. Она внучкам дала этот английский язык. Внучки поступили в очень хорошие учебные заведения, окончили их. И, конечно, они живут в Америке. Одна живет на две страны. Это Оля Трухачева, которая оставила фамилию своего деда, столбового дворянина. Да. При том, что у нее были разные мужья. И она живет на две страны. А другая внучка, Мещерская, она живет и никогда сюда больше не приезжала.
Бывало.
Да. Ну, в общем, Анастасия Ивановна в 27-м году стала писать письма Горькому, потому что в России всегда мощный дефицит на мужской интеллект. Женщины у нас как-то вот, несмотря на то, что женское образование появилось поздно, но женщины тосковали по образованным, талантливым мужчинам. И если мы почитаем эти письма, а они частично сохранились, Асины письма Горькому, то мы увидим, какая у Аси была тяга к Горькому. И сколь вообще комплиментарны эти письма. И Горький просто не мог на них не откликнуться. Он, конечно же, пригласил ее к себе в Соренто. Ася с большим трудом в 27-м году, это было уже очень сложно, пробила себе документы на выезд. Можно было ездить легко-легко-легко до 21-го года, потом посложнее до 24-го. С 24 до 28 очень сложно, а с 28 все вообще. И так до 91-го, 20 века, даже до 93-го. Еще в 91-м у тебя паспорт отбирали. Но, в общем, в 27 году ей удалось выехать. Выехала она не одна. Ася была секретарем одного из последних масонов-розенкрейцеров, Бориса Михайловича Зубакина. Вначале всех обманула такая декларированная свобода. Все можно. И стали создаваться философские институты эзотерического толка. Стали возрождаться какие-то ордена масонские, розенкрейцеров в помощь христианству. Христианство, как бы сказать, официальная православная, ортодоксальная, не справлялась со своими задачами, как казалось. В общем, как бы там ни было, она выехала с Зубакиным. Зубакин был знаком с Горьким. А Горький их очень хорошо встретил, очень радушно, как, собственно, всех. Там был огромный-огромный стол. Всегда в Соренто обеденный. И кто там только не сидел. Кого он только не кормил. кого он только не подкармливал. Я вам больше скажу. Горькому пришлось вернуться сюда, потому что у него истощился финансовый запас. Наша официальная литература ведения всегда избегала очень важных моментов вообще в человеческой жизни и творческой личности тоже. Избегала высших ценностей, сказать, религиозности, которые определяют все наше миропонимание, мироощущение, все наши действия. Как это удавалось, я даже не очень понимаю, но удавалось. И избегала оценки финансового положения того или иного персонажа. У нас должны были быть все бедные. И тогда, значит, хорошие люди. Но Горький не был бедным. Он был бедным где-то в самом начале творческого пути. Потом стал очень много печататься. Он был очень состоятельным человеком. Он всегда всем-всем помогал. Он создавал замечательные художественные коллекции. Он был таким действительно меценатом. А после революции, когда у него были вот эти связи с новыми властями, он действительно был таким спасителем и финансовым тоже. Кому он только не давал в долг и не в долг, кому он только не помогал, кого он только не спасал. Но когда затеяли журнал, скажем, муж Марины, Сергей Фрон, то тоже Горький ему помогал и принимал в этом участие, что для меня вообще было новостью. Я думала, что это очень все далеко. Вот. Но оказалось, что Горький и вот так далеко тоже все-таки мог кого-то облагодетельствовать. Этот визит закончился не очень хорошо для Зубакина и не очень хорошо для Анастасии Ивановны. Анастасия так и осталась в сознании Горького трогательной, очаровательной, наивной, талантливой, совершенно прелестной молодой женщиной. Но Зубакина, он был рассержен. Он считал, что вот эта вся сейчас эзотерическая возня, ну, совершенно не ко времени. И он, конечно, ему отказал во всяческих контактах. Анастасия, пользуясь тем, что у нее есть документы, и что она уже за границей, выбила себе еще документы на поездку во Францию к Марине. Марина, как известно, жила в Париже. Она выехала в 22-м году и сначала прожила 2 месяца в Берлине, потом 3 года в Праге и потом 14 лет в Париже. И в 27-м году она жила в Париже. У нее была хорошая трехкомнатная квартира, и там ее посетила Ася. И у Анастасии Ивановны, конечно, особенно трогательные страницы встречи двух сестер. Не надо забывать, что Ася и Муся все детство были как... У них небольшая разница в возрасте. У них рано ушла мать, и они были как сиамские близнецы. Масса фотографий, где они, понимаете, так плечо, прям плечо к плечу. Но все это тоже длилось до того момента, как девочки вышли замуж. Они вышли замуж за разных людей из разных социальных сфер. Одна за человека, у которого была все-таки еврейская фамилия, при том, что по матушке он Дурново, но матушка крупная революционерка. И за год до этой женитьбы Сергей и Марина эту революционерку нашли в Париже повешенной, а рядом был повешен младший сын. То есть, как трагическая революционная темная, страшная история этой семьи. И столбовой дворянин Борис Трухачев, красавчик и солнышко. Но он такой был молоденький, он такой был нежный, у него было такое аристократическое воспитание, что во время гражданской войны у него было абсолютное безумие, нервный срыв, и, в общем, он пропал без вести. Он исчез в этом кошмаре гражданской войны, и Ася, накануне с ним расставшись, передав его своей ближайшей подруге, все дружили, все любили друг друга, конечно, очень тяжело переживала его смерть, но в это время у нее был уже другой муж, который тоже трагически, так сказать, ушел. И надо сказать, что Анастасия Ивановна с 29 лет была в таком статусе монахини в миру. То есть все, никаких любовей, никаких вот этих всех глупостей, которые в избытке были в молодости. И когда Марина и Ася встретились, ну, конечно, это был абсолютный восторг. Они проговорили всю ночь. Им было что рассказать друг другу. У Аси, если и мелькнула какая-то мысль остаться, она не могла себе этого позволить, потому что в заложниках был сын, да и вообще. Они же очень хорошо знали Европу и любили ее. Они ее узнали очень рано, вот эти 4 года. Потом двухмесячное путешествие свадебное. А потом для них Париж, вся Италия. Это были знакомые места с детства. И об этом даже Анастасия Ивановна в своих воспоминаниях, которые она писала там в 60-е годы, даже и обмолвиться не могла, даже если такие мысли у нее и мелькали. Но когда она вернулась, она написала: «Марина прекрасно живет. У нее есть газ, у нее отдельная комната, отдельная кухня», потому что в это время Анастасия Ивановна Цветаева ютилась за ширмой в квартире своих друзей. Ей в этой квартире оставила Марина комнатку. Ася, как известно, пришла, не могла открыть ключ. Спустился уже жилец по уплотнению, хозяин новый, самогонщик, у которого были и деньги, и все. Это был 22-й год. Сказал: не можешь открыть, дай ключи. Значит, открыл ключи, сказал: все, я здесь буду жить, забирай, что можешь, и больше здесь не появляйся. И Ася осталась без жилья. И практически у нее свое жилье появилось только совсем уже в глубокой старости, после всех этих отсидок, после всех чужих городов. Она оказалась в Москве, в своей маленькой квартирке. Воспоминания трогательные о том, как встретились две эти сестрицы. Марина, конечно, ей прочла последнее свое произведение, поэму «Воздуха». Это такое абсурдистское, сложное произведение, по которому в этом году, к 125-летию, сделали выставку. Можете ее посмотреть. При том, что это произведение очень сложное, и выставка абсолютно символическая, непростая, но по этой выставке очень удобно водить такую простую экскурсию по биографии. Знаете, такое житие Марины Цветаевой. Вот как-то вот такие иногда сложные вещи могут превращаться в очень ясные, простые и выразительные формы, как произошло с этой выставкой. А что касается Аси, она, конечно, пришла в восторг от этого произведения. Она поняла, что Марина в поэзии достигла такой высоты, что можно выйти только в воздух, в эфемерность, в беспредметность, что она и сделала. Но дальше печальные вещи. Марина пыталась работать над таким произведением, которое очень ценила, как поэма о царской семье. Ася попросила ее это не делать. А вообще она попросила, она и в письмах до этого просила, и тут попросила, все-таки все делать с оглядкой на то, что в СССР родственники, и они могут пострадать. И Марина в своем творчестве была еще скована и этими рамками, чтобы здесь вот что ни случилось, к сожалению. В общем, Ася, уезжая, она же была очень дружна с Сережей, с мужем Марины. У них всегда были Асенька, Асенька, Сереженька, Сереженька, такие нежнейшие отношения. И последнее, значит, когда он примчался на вокзал с огромным пакетом апельсинов, и она запомнила на всю жизнь эти апельсины, этого Сережу. А нужно понимать, что 27-й год, и Сережа уже не просто Сережа, а сотрудник разведки Красной Армии при Яне Берзине. Понимаете, это уже не Белая гвардия, а человек, который работает на эту страну. И им тоже было о чем поговорить, как я понимаю. И были свои контакты с Горьким, и, наверное, с Асей тоже состоялись какие-то беседы на эту тему. Это то, о чем, конечно, Анастасия Ивановна и не могла, и ничего не написала. Ну, в общем, вот такая вот история, эта поездка, которая очень как-то стимулировала просто на жизнь Анастасию Ивановну Цветаеву. Этот образ Горького, образ Италии, который она так обожала. Она освежила эти свои воспоминания детства и ранней молодости. И, конечно, она не пыталась не давать каких-то таких определенных оценок Горькому, но он для нее навсегда остался заступником, просветителем, летописцем. Я думаю, что для нас он является таким же человеком, фигурой грандиозного совершенно масштаба. И я тут должна сказать, что для Марины Ивановны Цветаевой это была всегда очень мощная фигура. И когда в 1933 году ее близкому другу, Ивану Бунину, в семье которого жила ее дочь Ариадна Эфрон и была очень близка, Вера Бунина, которая была ее ближайшей подругой и наперсницей, дали Нобелевскую премию, Марина пишет, эту премию должен был получить Алексей Максимович Горький. Потому что фигуры Бунина и Горького в сознании Марины Ивановны Цветаевой несопоставимы. Конечно, Горький как деятель, как писатель, как драматург, как летописец и аналитик, более мощная фигура. Кто-то может с этим согласиться, но мне кажется, это, в общем-то, очевидно. Она же мерила не таланты, а деятельность. Результат. Вообще Марина при всем своем романтизме все-таки оценивала людей по результату. Вот ее результат – 1500 писем, грандиозная картина мира, первый план 20 века, 1500 стихов – это неполное, там где-то еще могут быть находки. Она часть архива оставила в 1939 году в Европе. 21 поэма, 9 пьес, 60 переводов. 50 прозаических произведений. Это вот ее багаж. И поэтому она каждого художника оценивала по результату, а не по потенциалу. Горький в этом смысле, ну, фигура грандиознейшая, как драматург и как писатель. Один его роман «Жизнь Клима Самгина» я бы обязала прочесть всех молодых людей, абсолютно всех студентов, для того, чтобы они понимали и корни своей культуры, и корни политического устройства, и те опасности, которые подстерегают молодого человека, когда он начинает увлекаться политикой. Это его совершенно грандиозный роман. Ну, а что касается самого Горького, конечно, можно о нем долго рассуждать, о нем столько написано. Как человек контркультуры с босяцкой философией становится иконой и величайшим авторитетом в другой политической среде. Конечно же, в другом государстве и в другом политическом устройстве. Как это происходит? Что за метаморфозы? Как происходит... Если вы посмотрите хронику, Лев Толстой прислушивается к Горькому, и как потом Сталин общается с Горьким так через плечо. И, конечно, там возникает вот эта вечная тема власти художника и все такое. Ну, Анастасия Ивановна, конечно, не ставила перед собой такие задачи, чтобы объяснить вот этот сложнейший персонаж. Она просто честно, талантливо, трогательно описала свое восприятие этого чудесного, необыкновенного, яркого, очень притягательного и внешне человека. И спасибо ей за это. Ну, вот такая вот история. Вот такая была у нее поездка. Горькому, такой Горький, такая Ася, такая Марина. Такая история. Если у вас есть вопросы, то я с радостью на них отвечу.
Чем нашей власти помешали Розенкрейцеры? Почему они не последовали?
Чем что?
Помешали Розенкрейцеры.
Христианство. 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 А выстраивалось атеистическое государство. С одной стороны, а с другой стороны, вы мне можете сказать, а что, чем помешало масонство 100-200 лет тому назад, когда Александр, митрополиты, Пушкин, я не знаю, все-все-все масоны, а потом даты совпадают, 21-й год, и все абсолютно запрещено. Но потому что все-таки масонство – это не совсем русское ортодоксальное православное христианство. Это немножко, так сказать, другая история. И, конечно, от этого надо было избавляться. Влияние Европы, свободное влияние европейской философии. Вот это все было не нужно после войны с Наполеоном. И в 20 веке, в начале тех же 20-х годов, категорически не нужно вообще уже всякое христианство. Ортодоксальное, неортодоксальное, потому что выстраивается атеистическое общество, атеистическая философия марксистско-ленинская, и там не было места просто всем этим идеям. А идеи, надо сказать, вполне себе обыкновенные, повторяющие главную идею любой фундаментальной религии – любовь, благо, связь с Господом, уж каким там образом, неважно. Вы сидите, медитируете, или вы молитесь. Вот. Это все было не нужно. И поэтому это было изъято.
Наказание больно строгое. Наказание больно строгое Анастасии достались. Посмотрите, сколько у нее лет из жизни вышли из вот этой вот.
Дело в том, что Анастасия Ивановна Цветаева вообще загадочная фигура. Понимаете, то, что она описала в своих воспоминаниях и мемуарах, это же все-таки тоже надо понимать, что это литература. А на самом деле мы никогда не узнаем. Но я здесь могу процитировать Ариадну Сергеевну Эфрон, которая, конечно, последнее время своей жизни не очень благоволила к своей тетушке, которая была очень похожа на мать, как она выражалась, но скорее пародия на мать. И она сказала, что у моей матери-колдуньи были две сестры-ведьмы. Имея в виду Леру и Анастасию Ивановну. Ну, не самый подходящий конец для общения, но все-таки вот он получился такой. Я думаю, что Анастасия Ивановна меня простит. Ну что, пошли посмотрим.
Можно одну минуту?
Да. Только погромче.
Погромче. Потомки Эфронов приезжают здесь? Есть какая-то связь?
Потомки Эфронов сделали так, что у нас фонды, это скорее музей Эфронов. Они столько напередавали.
Нет, я просто...
Они столько... А что он приезжает-то? Они тут все и жили. Они все вот тут вот живут, легко передвигаясь. И там, и тут, и всюду.
А, например, кто?
Ну да, Седов.
А-а-а.
Так что...
Они здесь бывают, да?
Трупья, конечно, очень часто. Ну, к сожалению, уже нет Константина Эфрона, который вообще здесь бывал каждый год. Да, конечно, связи есть. И огромное количество вещей.
Вот здесь сегодня статья Басовского, книга вышла.
Да, хорошо. Горки.
Вот, и как раз ваши слова, но он там очень плохо о Бунине говорит, что получил Нобелевскую премию из-за того, что, ну, интриги, что он...
Нет, он, конечно, получил, я считаю, что он, конечно, был достоин.
Вот.
И Марина Ивановна пишет о том, что он, конечно же, достоин. Просто если вот давать, на тот момент все-таки была фигура Горького. Но Бунин, получив Нобелевскую премию, эти деньги, он сразу 1000 франков отдал Марине Ивановне Цветаевой на семейную жизнь. И, в общем, всячески ей помогал. И тоже помогал всем. У него был сложный, непростой характер. Но мне кажется, что на это имеет право не только гений, но и вообще любой человек иметь вот сложный характер. И вообще глупо искать среди великих, простых людей.
Что, Цветаева был легкий характер?
Такого не бывает вообще. Вот. У Марины Ивановны был прекрасный характер. У нее был прекрасный характер. Все-таки у нее все это было под соусом юмора и понимания. Она когда впадала в какое-то раздражение, она говорила, это мои польские корни, такие мятежные. Но она, да, она вообще как такая генеральская профессорская дочка усвоила на всю жизнь, что она может сказать человеку то, что она о нем думает. Ну, такая честная позиция. Вот. Ну, такое тоже было. А вообще, конечно, по воспитанию она аристократка, и свой характер все-таки она держала в рамках хорошего приличного.